Я хочу коснуться еще темы, о которой мы начали уже говорить. То, что наша глава Бешалах, не только она, то есть и начало главы Итро, это все тема, это наша подготовка нашего народа к получению Тора. Есть в главе Трума, где говорится о построительстве Скинии Завета, очень интересная вещь, что суть постройки храма, сказал Всевышний, я дал вам Тору, я Тору не могу делиться, я тоже был с вами, вместе с вами. То есть получение Тора это было создание постоянного связи, называется на святом языке «двекут» нашего народа и Всевышнего. Это сказано на языке книги «Зоар» так. «Кут шебриху арайсам Исроэль хаду». Всевышний Тора и Исроэль едины. И можно так, объяснить так, что именно Тора – это то, что объединяет, присоединяет вместе наш народ со Всевышним. И есть тут одна принципиальная вещь, которая от нас требуется. Это реально то, что я говорю сейчас, это благословение нашего народа во всех перипетиях изгнания, и она требуется и сейчас. Это не быть полностью порабощенным материальным миром. Мы говорили в прошлом уроке уже о теме мана, лехами на шамай. Тут не просто, так сказать, Всевышний дал наш народ Израиля лехами на шамай. Тут есть особое достоинство, что наш народ ожидает, он полагается, ожидает хлеба с небес, он не подчиняет себя всем процессам, видимым процессам материального мира, а ожидает помощи свыше, которая выходит за рамки этого мира. Это верно, так же, как было в пустыне, это верно также и сейчас. То есть мы не можем прилепиться к Торе Всевышнего по-настоящему, если мы хотим оставаться в тех же рамках окружающего мира. Это совершенно, так сказать, не то. Поэтому тут есть два аспекта. Один аспект – мана, чтобы действительно Всевышний действительно заботиться о изучающих Тору. Другой аспект – надо, чтобы и мы знали, что получаем попитание от Всевышнего, и поэтому приблизились к Нему. Это еще один совершенно особый аспект, что у мана есть особое достоинство. Это очень была очищенная еда, возвышенная еда. Именно очищенная, возвышенная еда, она подходила для того, чтобы тот, кто ее ест, он занимался Торой. Более чем другая, любая другая еда. Кстати говоря, иногда одной из причин того, что изучающие Тору находятся в финансовых затруднениях, потому что как-то нет вокруг кошерных денег. Деньги должны быть кошерными. Это говорит на пошлых тоже. Когда денег кошерных вокруг нету, то не подобает их кушать. Почитайте конец книги Рабиска Зильбера «Останься евреем», что напишет о кошерности денег. Это непростая вещь. Это касается не только вопроса питания изучающих Тору. Да, пожалуйста.
Ман же Всевышний давал По потребностям человека, если у человека, который учит Тору, есть потребность в деньгах, то Всевышний дает, он найдет кошерные деньги.
Это мастер сказал одну вещь. Тогда было, это все не так просто, как вам кажется. Тогда была ситуация, когда Всевышний находился с нашим народом в состоянии открытия. Открытия лика Творца. Это было состояние в пустыне. Вечно хорошо понимать. С одной стороны, это было большое благо, а с другой стороны, это была также причина тяжелейших наказаний, которые были в пустыне. Мы же в период другой, с терпанем, сокрытие лика Творца. Поэтому в пустыне каждый еврей получал свою порцию ману, мог учиться. А сейчас жить так, как мы жили в пустыне, это дано единицам. Понимаете, Рамбам, Вахот, Шмита, Ваевель, единицы, которые были прямо, как сделал Всевышний, даст тебе питание, так же, как получали его по колено Леви. Но это не касается всех. Значит, это вещь принципиальная, то есть скрыто людям этого особо достойны, лишь обеспечить их полностью, без того, чтобы они потребуются взаимозаработка вообще. Но есть уровень ниже, там надо делать какие-то попытки, пойти в колю, например. Тоже попытка. О, но тут есть некоторая общая идея, лишь вдуматься. Ман, у него и была одна проблема. Он называется в Масехет Йома, то есть в Йома объясняет в Психи в Торе, что как бы маном наш народ был не просто его ел, он еще из-за него мучился. В Янхава Яривеха. Всевышний нас мучил маном. Я объясню вам. Очень просто. Сегодня есть, а что будет завтра? Был только один день в неделю, когда был хлеб на завтра. Это была пятница. Был хлеб на завтра. Вот. В другие дни не было хлеба на завтра. И это требует, это тоже знак на будущее. Человек должен уметь жить тем, с чего есть, и сегодня у него хватает, не думать о том, что будет завтра. Знаете, это очень принципиальная вещь. Есть в Масехет Сота такое выражение, что «паску анаше аманав», то есть после решения Петров Хаму кончились люди, называемые анаше амана. Люди веры. Что значит люди веры? Весь год верит все годы. Что значит люди веры? А на шеем она, они говорят так. Когда не был хлеб на сегодня, они не думали о хлебе на завтра. Я немножко объясню. Если мы, допустим, мы думаем, а что будет завтра, что будет после завтра, что будет через год. Ну, укрепляемся в вере. И не заботимся об этом, это мы еще не наша эмана. Что мы заботимся, но просто мы все заставляем не думать об этом. Они были спокойны. Бетахон это спокойно. Сегодня есть, ну хорошо, больше не надо. Значит, это вещь очень принципиальная. И то, что это возможно сегодня тоже, я вам расскажу одну историю. Когда, то есть, что великие праведники сегодня могут так жить. Так жил наш великий учитель Рав Ицхак Исаев Соловейчик, храм из Бриска. Рассказывал его, он оказался в осажденной нацистами в Варшаве в начале Второй мировой войны. И под бомбежками всем. И сын его пытался заботиться об отце, искать еду и на завтра. А если находил мало, то он отрывал от своей еды и хранил для папы на завтра. А папа ему говорил, слушай, есть еда на сегодня, кушай спокойно, зачем ты должен думать о завтра? Он не думал, сам говорит, не думал про завтра. Он делал то, что у него было на сегодня, и все. Это замечательная история. Как один из сынов овсяных его убедил. Сходить иду на завтра. Это было 8 тишины, а на следующий день был преддверие Йом-Кипура. Когда преддверие Йом-Кипура заповедано кушать. Так сын его убедил. Так завтра не просто надо кушать, а заповедано кушать, надо позаботиться, чтобы исполнить заповедь. Ну, а Гриз молча за ним согласился и приготовил на завтра тоже. Так упала бомба, которая все что на завтра, все это уничтожило. Понимаете, есть эта вещь очень принципиальная. Человек мучается всю жизнь, думая о завтрашнем дне. Завтрашний месяц до пенсии, а что он оставит своим детям, а как он будет женить детей, и я ничего нового не говорю, все это понятно. Все мы знаем, как живут люди вне мира Торы. Сейчас ты внутри тоже, это не так все просто. Что забота о завтрашнем днем, это... Нет, понимаете, у человека есть лишние деньги, их надо разбрасывать. Я это имею в виду. Но если сегодня... Я уже рассказывал эту историю, как же мне когда-то пришел в гости один, ну, сын, встретил кого-то парня из России, очень такой вроде бы религиозный мальчик, с такими вот пейсами, вот такими вот. Кто учился в университете, ходит, так сказать, романскую язык или литературу. Ну, он позвал к себе на шаббат, а в шаббат привел ко мне тоже. Немножко поговорил с ним, что ты делаешь? Учу вот романские языки и литературу. А зачем? Буду все-таки прийти Тору получить. А я учусь, что мой сын мог учить Тору. Что мой сын мог учить Тору. То есть это фантастика, как другое начало может человека закрутить. Совершенно бессмысленная учеба. Кому нужно в Израиле романский язык, имеется испанский язык? Из полно выходцев из Мексики, из Аргентины, родной язык. Никому это не надо. Но у нас давно начало, так сказать, нас обкручивает вокруг пальца. Главное, что ты, ну, а что будешь кушать завтра? И тем более еще добавляет еще довод ради Торы. Ты же хочешь, чтобы дети получили Тору? Так позаботься. Об этом один из великих ребе говорил, когда же наконец родится этот самый сын. Что имеется в виду? Он объяснил, что имеет в виду. Еврей женился, сейчас он трудится. Вот почему ты трудишься, почему не учишься? Мне надо позаботиться о сыне, чтобы мог сын вверх, чтобы они могли учиться. Сын растет, сыновья растут, обладают папу. Видишь, что чтобы нам в жизни не учиться, а забыть, чтобы дети могли учиться. Папа, конечно, говорит, учится, но что сам делает? Он не учится, он заботится, чтобы они могли учиться. В этом сказано, «Гадоль шимушаю терма лимуда». Тоже человек видит, как поступают его учителя, его родители, него влияет гораздо больше, чем то, что они говорят. Поэтому, когда он вырастает, он тоже бросает учебу, начинает работать, чтобы сыну было, он мог учиться. Я бы сказал, этот ребе, котский ребе, по-моему, это был, ну, один из великих ребе, сказал об этом. Когда наконец-то родится тот самый сын, ради которого все трудятся, все поколения. Когда наконец-то родится, это не смешно. Это очень печально. Так вот, понимаете, тут это испытание маном, это было приучить наш народ, чтобы это вошло в нашу плоть и кровь, когда есть пропитание сегодня не думать о завтра. Мы это привели в брат Ицхак. По-моему, ну, может, скоро напечатаем, но не важно это сейчас. Это Абронс рассказывает, у меня был один его свояк, который все время сокрушался, а что будет следующим поколением. Мы еще работаем, зарабатываем, наши дети могут учиться, а что будет с их детьми? Это его очень мучила эта проблема. Он пришел к Рэбе из Гура, автор книги «Бет Исраэль», был очень большой человек. Он все это дело обсудить, он был очень умным человеком. Ему сказал на Рэбе из Гура одно слово. «Мишигенер!» Знаете, какой Мишигенер? Сумасшедший. Все проблемы на 135 уже решил. Опасности войн, того, этого. Осталась только одна проблема. А чем будут наши дети кормить своих детей, чтобы они могли учиться? Все проблемы ты уже решил. Пусть спокойно учатся. Это единственный ответ, который удовлетворил свой Карава Лоренц. Он принял это. Понимаете, это часть нашего внутреннего освобождения не быть порабощенным, чтобы мы не были порабощены бременем заработка, а что будет завтра. Это страшнейшее бремя, когда человек не дает покоя, не дает спокойствия. Я знаю людей, которые я знал одного профессора в Америке. Но 40 лет, он не женился. А чем я буду кормить семью? У него была работа. Но, наверное, это было не так, как он считал нужным для прокормления всей семьи. Об этом говорят наши мудрецы следующую вещь. Когда рождается ребенок, он рождается со всего пропитания. С пропитанием. Ему положено пропитание. Пример этому. Это наш жеман, когда человек родился ребенок, когда уже, точнее, он вырастал уже, не кушал материнское молоко, то папа собирал его лишнюю меру ман. Кстати говоря, тоже есть, мы привыкли к этому чуду. Рождается ребенок, вдруг мама появляется молоко. Поразительная вещь. Никогда до этого здесь выражение маму не доили. Вдруг появляется молоко, когда ребенок рождается. Мы привыкли к этому. Это великое, чудесное правление Творца. Но это есть еще один урок этого правления. Там показывает, что когда рождается ребенок, рождается ему и пропитание. И пропитание ему рождается. Я вам скажу одну вещь. Эта вещь проверена. Есть два способа жить в этом мире. Жить со Всевышним, веря ему, доверяя ему, полагаясь на него. Этот человек вырывается из пут, оков земного мира. Я же не говорю про открытые чудеса. Нет, я говорю, что не об этом. Всевышний находит на возможности пропитания всего. А есть путь, называется опустить голову и не поднимать ее из этого мира. Все будет устроено, ты всю жизнь будешь метаться с поиском заработка. Обещано. Не будет свободного времени. Это то, что мы слышали от Равшаха, слышали от Барла Эйнштейна. Человек хочет учиться и старается учиться, то все еще поможет ему с парносой, так он есть. Если он же хочет идти по пути заработка, тогда, пожалуйста. Небольшое правило. По пути, когда человек идет, по пути Всевышнего ведет. Поэтому тебе ведет Всевышний. Это все уроки мана. Уроки мана. Есть, правда, еще одна вещь, конечно. Я напомню, что я говорил на прошлом уроке, что упование на Всевышнего, в частности, на заработок, оно зависит от того, насколько человек достойный или нет. Обычная ситуация. Опять пишет Хавата Лававот, обязанности сердец. Это как в пустыне. В пустыне праведник получал порцию свою у входа в шатер. Человек уровнем ниже, он немножко еще должен постараться полчаса. А люди, которые были недостойные, они весь день собирали ман, и так они получали ту же самую долю. Тут то же самое. У человека есть ему обещанное и данное ему пропитание. И читая нашу главу о мане, нам надо напомнить себе одну простую вещь. Не просто читать ее, как сгула для заработка. Нет, это не это смысл этого дела. А знать, что пропитание от Всевышнего, как та же, как ман от Всевышнего. Поэтому приводится в Шулхан Арухе, как правильное, хорошее поведение, оно нет, не обязательно читать каждый день главу о мане. Каждый день, не во вторник главы, когда читают Пашат Бешалах, на этой неделе, а каждый день. Почему? Чтобы знали, что наше пропитание над Всевышним. Это причина, что это причина взять каждый день. Дай Бог нам удостоиться этого веры и доверия, и чтобы действительно мы были достойны, чтобы наше пропитание приходило к нам при выходе из дому. Всего хорошего.